Не знаю, можно ли то, что прозвучало на предыдущем уроке, применительно к 11 пункту Ремшиха предыдущего Рэба, считать прямо-таки совсем для нас новым. Но, тем не менее, это так или иначе подача для рассуждений сегодняшних в этом маймере. Евреи называются Цивас Ашем. Цивас Ашем, предыдущий Рэба отмечает, что это название связано с именем Цвоес. И сразу подчеркивает, сразу вслед за этим, подчеркивает, что имя Цвоес раскрылось только во времена пророков. Вернее, раскрылось, было раскрыто пророками. Ну, следовательно, во времена пророков вроде бы. И тогда не вполне понятно, каким же образом предыдущий Рэбе связывает называние евреев Цивас Ашем с именем Цвоес, если это имя раскрылось много-много спустя. Много спустя времен Мойше Рабейну. И далее предыдущий Рэбе приводит Мидраш, знакомый нам по предшествующим Майморям, и даже тот же вопрос мы там поднимали, ну, почти тот же вопрос, формально тот же, по-моему. «Ты хочешь узнать мое имя?» – обращается Всевышний к Мойше Рабейну. «Вот по действиям моим, по деяниям моим я называюсь. Скажем, когда я воюю со злодеями, то я называюсь Цвоес. По деяниям моим я называюсь», на первый взгляд, тоже содержит в себе прямое противоречие. С одной стороны, по деяниям своим, значит, это что-то такое изменчивое, значит, это что-то такое, вроде как, с сущностью вряд ли связанное. Сегодня я называюсь так, завтра я называюсь эдак, то есть имена – это про что-то внешнее. Так, во всяком случае, я понял. Но ведь Всевышний сразу завершает «я называюсь», то есть в каждом из этих имен присутствует «я». Выходит, по сумме факторов, если я правильно понял, здесь у меня претензии к редактуре, не уверен, что попаду, но надеюсь. Всевышний связывает себя самого не с самим именем, а с тем «я», которое присутствует в каждом из имен. Но, тем не менее, связывает себя с некоторым сегментом имени, с какой-то составляющей имени, с этим «я», которое присутствует в каждом имени, с «я», которое называется этим именем. И продолжаем дальнейшие рассуждения. Надеюсь, что по ходу разбора станет яснее вот эта формулировка, на мой взгляд, довольно расплывчато сформулированная в завершении предыдущего текста, который мы разбирали на прошлом уроке. Отрывок начинается словом «Веювен». «Веювен бегегнам бюр ашем». И станет это понятно, если предварить дальнейшие рассуждения разбором идеи имени. То есть, ну, ход такой же, который мы избрали в прошлых майморим, отвечая на аналогичный вопрос. «Дегин и ану роем бине нашем лимато». Применительно к идее имени снизу. Идея имени, в смысле идея имени вообще, не обязательно божественного имени, а любого имени. Имени, название, обозначение. Относительно имени снизу мы видим. Дешем эйн лой шайхус и мецем гоодом аникра бешем. Элементарное наблюдение, повторяющееся раз за разом на наших уроках. Имя, скажем, человека, оно никакого отношения к его сущности, на первый взгляд, не имеет. То есть, имя – это что-то стороннее, это что-то внешнее, это что-то предназначенное для коммуникации исключительно, для того, чтобы можно было позвать человека, обратиться к нему и так далее. Шелахен одем кшугуэлэ ацме эйни цорих блэшэм. Доказательством тому, что имя не имеет отношения к сущности, является то, что человек, когда он находится один, сам с собой, короче говоря, человек не общается по имени. Ему для того, чтобы обратиться к себе и как-то взаимодействовать с самим собой, самим, в смысле, с сущностью, ему имя не нужно. Имя избыточно здесь. Не актуально. «Вехолине нашем гурак бешвиль азула широй целови бекишур и мой». То есть, получается, что вся идея имени – это исключительно обслуживание какого-то зулосы, какого-то, в кавычках, другого, в общем плане. Имя позволяет, обеспечивает возможность связи с данным человеком. «Шаазары гу койра бешмей вегу нифны лекейрией». То есть, можно к нему обратиться по имени, он повернется в твою сторону. Шемизе муван, отсюда понятно, шеинин ашем гудовар хитсойни легамрей, что идея имени – это очень внешняя штука, поверхностная. Шегу бериху годль бьёйсер мэцэ муодэм, то есть момент, который находится на большой дистанции от сущности. Аникра бешем зэ, от сущности, которая при этом называется этим именем. То есть это нечто совсем внешнее. Ну, что, скажем, доказывает, добавим от себя, доказывает то, что есть множество людей, которые называются, например, именем Шмуэль. Если бы имя соответствовало сущности человека, то, разумеется, не было бы одинаковых имен, скажем. То есть имя – это вот какая-то техническая такая прилада, как наклейка на этом самом, на телефоне, чтобы отличать его от других телефонов. У Микол Моким Мивуэр Бехасидус, и несмотря на это, объясняется в хасидизме Беарука подробно, у Миюсет Гамкен Адзивра Ашло, и основывается также на словах составителя книги Шнейлух Сабрис, Бемалы Собму Одама Аришна Шеникра Шенеи Марбой, высокое достоинство, высокий талант первого человека, величие способностей первого человека, о котором сказано: «Вехол ашер и корей лия одам нефеш хайо гушмей». И всякое имя, короче говоря, которым назовет одам какую-нибудь душу живую, становится его именем. Ну, на всякий случай, двухсекундный билибез. При сотворении мира человек был создан последним, поэтому, когда он был сотворен и вот, приступил к своей деятельности, уже весь мир был пред ним, все творения были готовенькие, но названий у них, строго говоря, не было, у творений. И человеку было предложено назвать творения, которые пред ним предстали, которые он увидел впервые. Человек стал нарекать им имена. Таким образом, скажем, животные получили имена. Каким образом это происходило, объясняется во внутренней Торе, что первый человек обладал высокой способностью, он видел как бы творение насквозь, видел божественную сущность, которая заложена в некотором творении, представлял себе, каким сочетанием букв, каким сочетанием амшохис, ведь каждая буква – это некий вариант привлечения божественной жизненности, обеспечивается существование данного предмета, данного, скажем, ну, вот здесь мы говорим о животных, данного животного, и называл его соответственно. И, если я правильно понимаю, здесь предлагается толковать тот пасук, который мы с вами прочитали, «Вехол ашер икролию одам нефеш хайо гушмей», переводить это не как «всякое, что назовет его человек, животное», а переводить как «икролию одам», что «призовет». Одам нефеш хайо призовет, то есть вот это вот называние, обзывание животных новоиспеченными именами, оно являлось методом привлечения к ним нефеш хайо, привлечения к ним живой души, которая их впоследствии обуславливала, оживляла, обеспечивала их вот такой формой именно существования. Дыхаю скола невроем нимшах лухэм адишмом, потому что жизнь всякого творения привлекается ему благодаря имени. Именно благодаря имени. Киамшоха захаюс гу алидея эйсис, ибо привлечение жизненности должно проходить через буквы. Милошин осо, и само слово ойсис, ойс, буква, на это намекает. На арамейском языке осо – это пришел, указание на привлечение чего-то. Привидение. Везои малы содомаришны. В этом талант первого человека. Широва эсхаюс невроем к мойшагу лимайла беамеркова. Что он увидел жизненность творений такой, как она свыше в божественной колеснице. Векиве назаисис шаль йодам нимших ахаюс ладовара никро бешем зе. И правильно нацелил как бы буквы. Правильно примерился буквами, благодаря которым привлекается жизненность предмету, который этим данным именем называется. Арейнимсаши Демициус Вихаюс Кол Довар Гуашемши Нимших Боем Милимайло. Отсюда мы приходим к несколько более возвышенному представлению о роли имени в существовании творения. То есть, вот первое представление у нас было такое. Имя – это всего лишь техническая вот наклейка на предмете, которая позволяет его правильно обозначить, к нему обратиться или его назвать, чтобы там «подай сюда лопату». Теперь мы понимаем, что на самом деле и, мол, имя, оно к сущности не имеет отношения никакого. Теперь мы понимаем, что у имени есть все-таки некоторое отношение к совокупному существованию предмета. А именно, вот первый человек, Адам, он называл творение некоторыми именами, описывая тем самым порядок привлечения им жизненности, обуславливая привлечение им живой души, которая их оживляет и так далее. Имя всякого предмета на святом языке является вот таким вот обрисовыванием метода, которым оживляет божественность это существование снизу. Как этот божественный свет, необходимый для существования данного творения, привлекается свыше. Получается, вот последнее предложение Арей Нимца, получается, что существование и жизненность всякого предмета – это его имя, которое привлекается ему свыше. Понятно, что здесь следует различать, ну, как примечание, следует различать между названием предмета на еврейском и на нееврейских языках. Именно на святом языке название предмета является таким вот описанием жизненности. Название предметов на нееврейских языках – это действительно условные названия, но вот сейчас мы говорим именно о названиях на святом языке. «Валдерзеубе гамбешем одам лимату» и подобное обстоит применительно к имени человека снизу. «Да кишуршен нишмос и имагуф» – связь души человека с телом. «Гуаль идей шмей» – осуществляется благодаря его имени. Человек – многокомпонентное творение, у него есть материальное тело, которое создано из самых нижних образцов материи, то есть вот из глины, из праха, из минеральной природы взятое его тело. Это тело, ну, оно оживляется душой и превращается в нечто большее, чем глина, было оживлено впервые и превратилось в нечто большее, чем глина. В нем появились и минеральные элементы, и растительные, и животные, и человеческие. И плюс к этому в него входит душа, которая его оживляет. И душа, кстати, тоже не вещь не плоская, как мы знаем. Есть животная душа, оживляющая душа, природная душа, она же, которая оживляет, собственно, тело непосредственно. Есть божественная душа, которая вообще, вспоминаем утренний хасидус, от материальности, ну, крайне далека и является частью божества свыше в буквальном смысле. Но вот когда мы говорим об оживлении души телом, то оживление души телом не менее загадочный и не менее интересный процесс, нежели оживление какого-то элемента мироздания, скажем, животного, который я называл Одам Аришин, божественным источником. Вот человеческое тело тоже оживляется каким-то образом, непонятным, в общем, на самом деле, до конца, и невозможным к пониманию, насколько я смыслю, оживляется, и вот это оживление, то есть совокупное привлечение жизненности человеческому организму, человеческому существованию, тоже обуславливается его названием. «Да нишома мисад ацмой инго шем клол» – «у души, с точки зрения нее самой, никакого имени нет». Вегайну бы анишомок мыши гили майло мяпхино девросу и цартовену фахту. То есть у души, как она выше общего вот этого процесса нисхождения вниз, предназначенности определенному телу и вот нисхождения вниз для того, чтобы его оживлять, которое описывается вторым из наших утренних благословений Элыкайни Шома, где перечисляются ступени, через которые душа проходит. «Ату вросо, ату яцарту, ату нефахту» – «ты ее сотворил» разными словами «и вдул ее в меня». Это прохождение души через миры Брия, Яцира, Асия, вросо, яцарту, нефахту. «Вэлимайлы гамми абхина детегой рахи» – так вот душа сама, она выше, разумеется, и вросо, и яцарту, и нефахту, она туда привлекается. она туда спускается, ну, как бы насильно. Насильно ты жив, кстати говоря, в Пиркей Овос, да? И она выше, на самом деле, даже исходной точки, описываемой данным благословением, «Нешома шенасата би тегой раги», «Душа, которую ты в меня вложил, чиста она». Вот это «чиста она», и потом только «ату врос ат ицарто», это пребывание души на уровне мира Ацилус, так вот она на самом деле выше и мира Ацилус. «Вехолине нашем найсаме беанешома беейшим искажеся магуф». Вот вся история с именем, она появляется, когда душа связывается с телом. То есть только на этом уровне она актуализируется. «Вегайну лой рак беадарга шиквар милубешес багуф». То есть не только та ступень, которая уже одета в тело, одевается в тело. «Шизауинен веатуну фахто би». Что описывается с заключением этого благословения, ты ее вросо и царто, и потом на фахто би вдул ее в меня. Эле гамбе мадрейге ильёйны ёйсер, но также на уровне более высоком, к мыши гибе апхины де ату и царто, ой ату вросо, на уровне ату и царто, то есть то, как душа проходит через яциру, или как она проходит через мир брия, ату вросо. Вафилу к мойши губим беабхина тыгой раги, и даже на уровне, на котором она тыгой раги, чиста она, то есть на уровне Ацилус. Микейван шигам ги шаехес лигуф зе, она уже имеет имя, имеет отношение к имени, поскольку уже нацелена на воссоединение с телом, уже имеет отношение с некоторым избранным телом. «Векмойши косов нишомаш насато биты гейраги». И как, собственно, на это намекает благословение, которое мы сейчас с вами все время цитируем. «Душа, которую ты вложил в меня, чиста она». То есть, еще когда душа находится на уровне мира Ацилус, когда она ты гейраги, она уже нацелена на то, чтобы ты вложил ее в меня, насато би, поместил ее в меня. «Пхинес тегойра шаехас лигувзе», то есть, проще говоря, уже на уровне тегойра душа имеет отношение к телу. Но ранее того, имеется в виду, что здесь Рэбе, чего Рэбе добивается данными объяснениями достаточно пространными, понимание того, что до того, как душа определилась, стала нацелена на внедрение в определенное тело, оживление определенного тела, то есть вне идеи оживления тела, она не обладает именем. А поскольку весь путь ее спускания, начиная с мира Ацилус и через миры Яцира, Брия, и уже при внедрении в мире Осия, материальное тело, она имеет отношение к телу, «Лахен гам бифхина зой ей шини нашем апойля кишур бейна нишома веагув». Поэтому также и на этих уровнях, ну, в данном случае наибольший хидуш на уровне мира Ацилус, присутствует элемент имени, присутствует идея имени, которая осуществляет связь между душой и телом. «Веалпизем варим гамкен машим ацину бейнин агилгулем». И на основе этого объясняют, напомню, это предварительное наше рассуждение, касающееся имени вообще. Ну вот, на основе такого объяснения также объясняют. Маша Мацину Бинина Гилгулем, то, что мы находим относительно переселения душ. Декашер нишмос и шелехот мизгалгил и сахарках бешейни. Что когда душа, мол, а в еврейской религии речь идет именно о настоящем переселении душ, то есть перевоплощении одного и того же духовного начала из тела в тело, так вот, когда душа одного переселяется, дословно перекатывается, переворачивается, мизгалгилес, после этого во второго человека, в другого человека, арей эйней никера бишмышл ришн киим бишем ахер, она перевоплощается в человека, который совершенно не обязательно называется тем же именем, что и первый. То есть она начинает называться другим именем. Велихиура микейван шаашем шаих ла нишома. Но ведь на первый взгляд, если имя относится и уже имеет отношение к душе, Шаре агуф мецадат смой эйнем циюс хашували и кори бешем. Хотя бы потому, что тело само по себе не настолько достойно, не настолько значимо, чтобы вообще называться именем. Именем называется значимый объект. Если у нас есть коллекция бриллиантов, то каждый из них достоин того, чтобы быть названным именем. А если у нас есть кулек семечек, то мы обычно семечки по именам не называем и даже не нумеруем их. Примерно так же здесь. Да, душа приобрела имя, она была, не обладала именем до того, как она стала нацелена на то, чтобы внедриться в некоторое тело и оживлять его. Потом приобрела имя в целях единения с данным телом. Но потом, после того, как она это тело оставила и перевоплощается в другое тело, не вполне понятно, а в каких взаимоотношениях с прежним именем она находится. С одной стороны, она перевоплощается в другое тело, и, ну вот, и мы видим, что так или иначе, новые идут, вернее, мы-то не видим, но сведущие в этих вещах люди понимают, что душа не всегда перевоплощается в тело человека с тем же самым именем, что было у прежнего ее хозяина, скажем. С другой стороны, а что называлось именем? Не тело же, тело малозначимо, недостойно этого. Именем называлась душа, как она внедрялась в прежнее тело, почему она сейчас должна имя сменить? Ой, цорих ли есть шмойшель ошейник и шмойшель аришин, на первый взгляд, тогда имя второго должно было бы оказаться таким же, что и у первого. Душа, которая теперь уже обладает именем, она переселяется в следующее тело, но она-то уже обладает именем, которое позволит ей соединиться с тем телом. Следовательно, то тело должно приобрести то же самое имя, вроде бы. Валифоя лейнекен. А на деле по-другому обстоит ситуация. Векамува адугма лазе миражби шихоя ница с нишем с мой шарабейну. Какой мы можем пример тому привести? Яркий. Раби Шимон бар Йохай был, как известно, перевоплощением души Моше Рабейну. Какая связь содержательная есть между этими двумя личностями? Моше Рабейну – получатель раскрытой Торы. Раби Шимон бар Йохай – тот человек, который, ну, в определенном смысле, получил и начал раскрытие внутренней Торы. Торы Каболы, которая потом в своей трансформации и ну, эволюции, это нельзя называть, наверное, в своей направленности на распространение, приобрела форму распространения в виде Торы, хасидизма и так далее, в том числе. Так или иначе, Раби Шимон бар Йохай, искра души Моше Рабейну, Валдер зе гамкин рава минуне саба, Увикам вихам нишомейс. И подобно этому Рава Минуна Саба, один из великих мудрецов прошлого тоже, то есть тоже, о нем тоже известно, что он был искрой души Моше Рабейну, и многие другие души. В определенном смысле, насколько я понимаю, можно говорить о том, что перевоплощениями Моше Рабейну является каждый глава поколения. Просто Рэбе здесь выбирает такие ярких персонажей. Но их не всех звали Мойша. Ну и во всяком случае, в этих случаях точно их Мойша не звали. Раби Шимон бар Йохай Мойша не назывался. У Микол Моким за Никер Бешем Мойша, за Никер Бешем Раби Шимон. В случае перевоплощения Мойши Рабейну в Раби Шимон бар Йохай, первого звали Мойша, второго звали Шимон. Ага инин гу, но идея заключается в том, да инин ашем гу из кашуса нишома и могу в давке канал, что имя это на самом деле такая субстанция, которая ни к телу специфически не имеет отношения, ни к душе специфически тоже, в общем-то, отношения такого уж не имеет, а представляет собой начало, которое связано именно с объединением прицельно, точечно, с объединением души и тела. У Микейванши есть шину бискашу саннефиши магуф, и поскольку в воплощении души в очередное тело ситуация меняется, обстоятельства меняются, то есть она объединяется с другим телом, а объединяться с другим телом ей придется каким-то вот особым образом, специальным. Шейный гуф аришин. Тело в этом случае совсем другое. Лахен ей шин гамбе ашем. Появляется изменение в имени. Кишуран еще мы има гуф. В той мере, в скобках Рэба поясняет, изменяется связь души с телом, следовательно, изменяется имя. В той мере, в которой становится другим связь души с телом, по причине того, что тело другое попросту, в той же мере изменяется имя, сменяется на иное. Ашер микозе муван шелигаби агуфаре ашем гуаколь. Из всего этого понятно, что по отношению к телу имя представляет собой все. Дехол каболас хаюсей имя ашема микашин лишмосей магуф. То есть, имя является тем началом, которая обеспечивает в абсолютной полноте всю жизненность совершенно, которое данное тело запускает и оживляет, потому что вне имени никакого объединения души с телом не было бы, ну и, следовательно, тело не оживлялось бы. «Валдерха мэвуэр лиил бииньян вихол ашер мэйкера геймер гушмей». И, как объяснялось выше относительно вот этого называния первочеловеком животных и так далее. Векмойши косу бешара ихот ваймуна, и как объясняется во втором разделе книги Танья. Дешмой ашеры миикору лейбим икрю лой белышой накой деш гу хаюса довар. Где Алтер Ребе в частности обозначает ясно эту позицию, что имя предмета, которым называется предмет на святом языке, представляет собой жизненность этого предмета. Вегайну киашем микашера довара нивро и махаю шинимша хейлов милимайла. То есть, имя связывает сотворенный предмет с жизненностью, которая привлекается ему свыше. Думаю, что у многих слушателей возник вопрос, который возникает, по-моему, естественным образом, ну, в частности, возник и у меня. И гарантировать правильности ответа я не могу, но могу предположить, по крайней мере, каков на него ответ. Дело в том, что сравнивая наречение именем человека, то есть вот связь души человеческой с его телом через имя, с тем, как человек нарекал животных, давал название там, объектам сотворенного мира и тем самым соединял их с той жизненностью, которая должна была их оживлять и так далее, вот описывал тот порядок, которым эти предметы оживлялись. Мы говорим об общих названиях предметов. И с этой точки зрения говоря, точно так же, как каждый, там, не знаю, каждый медведь называется дов, так или иначе, на святом языке, вне зависимости от того, мишка он или топтыгин, и насколько он косолап. И вот это название, это обозначение, это название медведя, дов, имя, далит, вов, сочетание, буква сочетания, далит, вов, бейс, оно обеспечивает медведя там необходимой жизненностью и свойствами, которыми медведь должен обладать. Подобно этому, то имя, которое обуславливает оживление человека, это название, ну, очевидно, название одом, то есть видовое название человека. Причем тут тогда Мойша, Шимон, там личные имена человек, людей, которые оживляются данными душами, и изменение имен при перевоплощениях. Ведь при перевоплощении души происходит, ну, если повезет, разумеется, все равно в человека. И по этой причине вроде бы имя сохраняется. Тот человек второй, в которого переселяется душа, он в той же мере одом, что и в первой. Что и первый человек, из которого душа вот вышла, и она перевоплощается в кого-то другого. Ну, по всей видимости, ответ здесь достаточно прост. Дело в том, что кроме общего оживления душой некоторого объекта, с точки зрения которого всякий медведь будет дов, а всякий человек будет отдан, есть еще индивидуальные различия, которые обуславливаются тем, что у медведя каждого есть свое специфическое название, начиная с породы и заканчивая, там, я не знаю, в цирке у каждого мишки своя кличка. Что-то вроде этого. И помимо этого есть еще разные уровни выживления человека, которые принципиально отсутствуют, скажем, в выживлении животного. В выживлении еврея, скажем, задействовано начало, которое отсутствует в выживлении любого другого элемента материального мира. То есть, помимо того, что еврей оживляется как человек, это оживление природной душой, с точки зрения которой человек называется Одом, и все, я так думаю. Есть еще оживление его божественной душой, которая тоже, кстати говоря, многокомпонентная, многоуровнева. Поэтому тут достаточно сложный комплекс вопросов возникает. С точки зрения которого, очевидно, вот и появляется эта идея имен, многообразие имен, необходимости переименования этого единства в случае перевоплощения души из одного человека в другого и так далее. Но если подытожить то, что мы сказали, имя – это, с одной стороны, внешнее, с другой стороны, вот этот этап наших рассуждений, если просто бабки подбить, это, с одной стороны, внешнее нечто, совершенно внешнее, не имеющее отношения к сущности, с другой стороны, нечто заведующее, отвечающее, описывающее совокупную жизненность, которая оживляет предмет. В случае человека тоже совокупную жизненность, которую приобретает тело при оживлении его душой. При этом имя не обозначает, не наречено ни телу, ни душе, а, если я правильно понимаю, является названием объединения, конкретики объединения данной души с данным телом. Пункт гимал. «Вейней кшем шигу бейни нашимей сбихлул». И вот, подобно тому, как это в области имен в целом. «Шиньоном гули кашера нишома беагуф», идея которых объединить душу с телом. «Алдерэхзэу бэйне нашимэс лимайла квиёхл». Подобно этому применительно к именам божественным. Здесь, как всегда, Рэбэ употребляет оборот «квиёхл», как бы, ну, потому что в разговорах о божественности мы, в общем, должны все время понимать, оговариваться, тем самым утверждая то, что мы, ну, понимаем это все достаточно приблизительно, на уровне примеров на примеры. «Шегэм зайн шеймэй шейнам нимхоким», то есть в отношении имен свыше, то есть в отношении семи нестираемых имен. «Шейньоном гуке маймера медрешанал лифи майсэй ани никро», идея которых, согласно мидрашу, который мы цитируем с вами, начиная с первого, по-моему, маймера, «по деяниям моим я называюсь». Теперь, на основе проведенных рассуждений, что это означает? «Шемихабер пхинасани и масай». А если мы с вами выше, рассуждая о животных, которых называл Адам, о человеке, который называется некоторым именем, мы говорили о том, что имя обозначает соединение между душой и материальным телом, то здесь соединяемые начала какие? Это, с одной стороны, существо божественности. Вот это «я», которое присутствует, мы выше сказали, «я», присутствующее в каждом имени. Это «я», то есть Бог, как Он есть. И Его действия, которые, на первый взгляд, исходно от Него, как будто бы отдельно. И вот имя божественное объединяет между «я» и действиями моими. По действиям моим я называюсь. То есть, вот это называюсь, мое имя конкретное, скажем, когда я воюю со злодеями, то я называюсь Цвоис. Имя Цвоис объединяет меня с моей войной со злодеями. Ваинин гуды иными вуэр бейнин агэфрэш шебэ насиял махшовэ дзибур. Давайте это проясним. Объясняется во множестве мест, здесь рабы ссылается на Ликут Тейра и еще на ряд мест, различие между действием и мыслью и речью. Мысль, речь и действие, напомню, это три одеяния души, то есть три вот таких вот наиболее близких к душе инструмента, которые уже не вполне являются душой самой, а являются ее облачениями, поэтому, собственно, и называются одеяниями, тем посредническим элементом, через который душа воплощается, там, воздействует на элементы мира, присутствует в мире. Мысли, речи, действия. И вот объясняется разница между действием, наиболее низким из одеяний, и мыслью и речью. «Да осия найса нифрат мина одама эйсе». В чем заключается принципиальное различие? Действие становится отдельным от действующего человека. «Машенкин махшова шигимую хедесим одам», в отличие от мысли, которая совершенно слита с человеком. Обычно для понимания этой идеи приводят пример, почему первое, что важно оговорить, почему мы стали говорить о действии, потому что по действиям моим я называюсь. То есть, вот эта идея божественного имени, по действиям моим я называюсь. Надо связать меня с действием. Имя связывает меня, я с действием. Разница между действием, мыслью и речью заключается в чем? Действие становится отдельным. Ну, понятно, в общем, наверное, в объяснениях не нуждается. В отличие от мысли, которая слита с душой. Для того, чтобы это объяснить, пользуются обычно примером о разных одеяниях. Ну, в быту есть разные типы одеяний. Есть что-то вроде пальто. То есть, совсем отдельное от нас, а иное пальто, если оно-то на 5 размеров больше, а в нем сидишь, как в домике, то есть, это совсем что-то отдельное. Есть рубашка, есть нижнее белье. А есть такое, знаете, как в анекдоте про Василия Ивановича, который мылся в бане и нашел носки, которые там много лет назад потерял. И, наконец, есть одеяния, типа одеяний первого человека и его супруги, которые, согласно одному из мнений, были прирощены к их телу, представляли собой нечто вроде ногтя. Так вот, действие – это совсем отдельное одеяние, которое вообще полгода висит на вешалке. Пальто, значит, вот это, в котором несколько шагов совершаешь, пока, значит, достиг от одного края до другого дойдешь. Мысль – это совершенно слитая с человеком. Ваафилуадзибор, если кешер йойса, кишур йойсер хозыким иодам амидабер, микмой и не на осия. И даже если говорить о речи, а речь на самом деле в иных рассуждениях мы могли бы отнести к чему-то подобному действию, речь даже называется малым действием, но тем не менее в данных рассуждениях нам надо выделить действие как наиболее далекое, наиболее отстраненное от человека. Даже речь при всей своей дистанцированности от человека – она имеет все-таки большую связь с человеком, в смысле с самой душой, с самим человеком, нежели действие. Шелохен никро дибур бешем майса зута леват. По причине чего действие называется всего лишь малым, речь, простите, называется всего лишь малым действием. В другом контексте мы бы сказали, речь называется малым действием, именно действием, в отличие от мысли, где нам надо провести границу между речью и мыслью. Ну и не раз мы такие фортеля выкидывали. А здесь мы расставляем акценты иначе. То есть речь все-таки всего лишь малое действие, оно действием в полноте названо быть не может, отделенность ее. Его речи, ее речи от человека все-таки несопоставима с отделенностью действия. Айну деими ейши гама дзибур еш бы инина пируд майса. То есть, несмотря на то, что также в речи есть момент отделенности, где речь подобна действию, и поэтому она и называется малым действием, собственно. Бехолзеу бифхина зута бельват вейны кеафиру чебаасия. Тем не менее, она всего лишь малое действие и не отделена от человека в той мере, в которой действие. Физическое действие, обычное физическое действие. «Везеу маши мейви бешары их отвеймуна, моши». И об этом говорит пример, который приводит Алтер Ребе во втором разделе, в том же самом втором разделе книги Таня. «Миуман», где он повествует, вскрывая существо идеи творения божественного, он приводит пример и непонимание какими-то людьми вот этого существа, творения. Он приводит пример, в котором ремесленник, декашер яйца лыцойров кли шув эйна кли цорих лиды ацейров, где ремесленник, в данном случае гончар, скажем, изготовив некоторый предмет, изготовив там горшок, обжег его в печи, все, он, значит, его доделал и выставил его на продажу. И этот предмет уже в гончаре не нуждается. Киавши йодов мисулок исме хулю, а кли каем хулю, потому что, будучи сотворенным, а предмет, любой сотворенный предмет, изготовленный предмет, в данном случае не сотворенный, а изготовленный, он является продуктом действия. Вот, скажем, гончар, он доделал горшок, все необходимые процедуры там произвел, глазурью покрыл, обжег, все. Дальше этот горшок для того, чтобы существовать, он не нуждается в усилиях гончара. Гончар не должен его держать все время руками, чтобы он оставался жив. Хотя он убрал руки дословно, хотя руки его отстранились от данного предмета, предмет остается существовать. Шиинензе шайхрак бейнина асия. Вот это актуально, такое положение вещей справедливо, только для физического действия. Кикоех асия шиу коех бапоэль бенифаль губя бепирут мяума наисе закели. Почему? Потому что действие представляет собой действие, оно вовлекается в предмет и остается в нем. Сила, действующая в том, на что производится действие, это оборот наверняка знакомый по другим нашим урокам. Вот эта сила, которая, с помощью которой гончар изготовил горшок, эта сила уже все отделилась, полностью отделилась от ремесленника и осталась в этом сосуде. А волбе махшова эйнзе шаях. Но к мысли, для мысли это совершенно не актуально. Ваафилу бы кое хадибур, и мией шигам гу йойцамину одам венайса нивдальмимену. И даже в силе речи, вместе с тем, что речь также исходит из человека и как бы приобретает внешнее существование, ну, скажем, способна речь можно записать на магнитофон и кассету унести. То есть сейчас уже на магнитофон никто не записывает, ну, какими-то современными способами. То есть отделяется от человека. Микол Мокима, Рей Гуадайн, Кошер Меодан, так или иначе. Даже и речь по-прежнему связана с человеком. Шалахен, Кол, Маша, Адибур, Мисрах и Киюисер Миноодам, Амидабр, Гугойлих, Венехлаш. Что на это указывает? Если говорить о живой речи, то чем дальше от человека отходишь, тем речь ослабевает. То есть она не способна отойти от человека совсем. Вот кусок речи вынуть из человека и его куда-то запаковать и отправить невозможно. Адшим циюсы мизбатлис лигамри, вплоть до того, что с какой-то дистанции звук перестает быть слышно совсем. Рэба здесь в этом видит указание на то, что звук все-таки, речь связана с источником. Связана таким образом, что до конца не разделяется с ним, хоть и высовывается из него наружу как бы. То есть она всего лишь высовывается. Мысль даже не высовывается, речь высовывается, но не отделяется. При всем том, что ее высовывание вот это может рассматриваться как малая отделенность, и поэтому можно речь записать там, скажем, вот на магнитофон, то, что мы начали говорить. А действие отделяется, выделяется и вот становится предметом, запечатлевается в предмете действия. Дарей рак дебурой ой махшафты и шелякош буругой авшали ескайом луад вэлмей и ломи машинкина дебур шелемату. в скобках Ребе отмечает, что речь и мысль святого благословенон, они способны к вечному бытию, что не так в отношении речи человека снизу. То есть речь человека снизу, она конечна, ну и в том числе, вот сейчас для нас важно то, что она конечна в плане своего распространения. Она все равно где-то вот базируется рядом с произнесшим. «Везеу лифи майса ани никро». И в этом заключается идея «по деяниям моим я называюсь». «Де майсай гу иньен шекиилу гу нефрад». То есть, действие, в данном случае божественное действие, это как будто бы что-то отдельное от Всевышнего, то, что отделено от Всевышнего. «Шары и дибро тойра кельшон нейодам», в скобках помечает Ребе, что мы можем придраться к этому и сказать, ну да, ну здесь у Всевышнего, вообще говоря, разве есть действие у него, что руки, ноги, ну и так далее. Ну и обычный разговор о том, как, насколько применимы, насколько актуальны для Всевышнего вот эти вот описания. Это же, наверное, метафора какая-то. Там Всевышний сделал, простер руку, значит, посмотрел, сел на престол там, и так далее. Это все метафора. Да, в определенном смысле, да, метафора. Но Тора говорит человеческим языком. Тора предоставляет нам, переводя разговор о Всевышнем на язык человеческий, возможность что-то понимать в том, что происходит свыше. И ключевым здесь является не то, что хотя бы как-то понимать, а ключевым является то, что Тора предоставляет нам возможность, да, что-то понять, что-то адекватно понять, применительно к тому, о чем она говорит. То есть, эти примеры, они адекватны тому, что... Иначе в них нет смысла. Они адекватны тому, что они пытаются нам раскрыть. И в данном случае, несмотря на то, что идея действия, речи, мысли в божественности – это что-то совсем иное, мои мысли не ваши мысли и так далее. Несмотря на это, и так или иначе, Тора предоставляет нам этот пример с исключительной целью предоставить нам возможность, исходя из собственного, чувственного и там, другого опыта, понимать то, что происходит свыше. И различие между речью, мыслью, с одной стороны, мыслью и речью, то есть лучше так, и действием, с другой стороны, они актуальны, ну и подобны тому, как это свыше. Так вот, как у нас в человеческом бытии действие является отдельным от речи и мысли, мысли и речи. Подобно этому и свыше, качественное разграничение, разделение, как бы, кавиёхал, понятно, что в отношении божественности трудно говорить о разделенности, надо все время оговариваться, но вот в наших рассуждениях, по всей видимости, понятно, о чем мы говорим, более или менее. Качество разделенности с действием в божественности, оно несопоставимо с тем, что происходит на уровне мысли и речи. Так вот, для того, чтобы этого разделения не происходило, поддерживая, что поддерживает соединенность, задействованность Всевышнего в его, в кавычках, действиях, то есть внедряет его «они» внутрь его действий. «Шезе найса аль еде инин ашеймес». Это осуществляется благодаря идее имен. Шемикашима они им амайсей, которые объединяют я с действиями моими, пользуясь языком цитаты выше. Дугма сашем лимата шемикаш рахаю шелимайла имагуф, наподобие имени снизу, ну, имеется в виду человеческого имени, или предметного имени, которое объединяет жизненность свыше, имагуф вепиула шелимату, объединяет жизненность свыше, душу или жизненность животного, жизненность предмета, с телом, в скобках Ребе пишет, и действием снизу, ну то есть без скобок, с телом снизу, но нам важно здесь подобие, с телом и действиями этого тела, соответственно, которые осуществляются внизу.